Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Я сам натешу досок на гроб, сам выкопаю могилу, лежать удобно было, чтоб на кладбище унылом, писал в 1935 году Иван Пулькин. Но могилы у поэта нет, и точная дата смерти неизвестна. Рядовой Иван Пулькин пропал без вести под Москвой в конце 1941 года. В Советском Союзе были опубликованы несколько стихотворений Пулькина, и лишь сейчас московское издательство «Виртуальная галерея» выпустило 600-страничную книгу «Лирика и эпос». Одной из причин забвения значительного русского поэта стал его арест в 1934 году в разгар кампании против гомосексуалов по обвинению, которое сам Пулькин называл сфабрикованным. О судьбе Ивана Пулькина мне рассказал составитель книги «Лирика и эпос» Иван Ахметьев. Почему эта книга выходит только сейчас, в 2018 году? Казалось бы, поэт-фронтовик. В Советском Союзе таких публиковали и любили, и всячески продвигали. Что мешало публикациям в СССР?
Если говорить о посмертных публикациях сразу, то просто как-то никто этим не занимался. Был такой человек, Валентин Валентинович Португалов, который дружил с Пулькиным в 30-х годах, а потом попал на Колыму и общался там с Шаламовым, как известно. И когда он вернулся в Москву, это случилось только в 63-м году, то он пытался продвигать советскую печать стихи своих друзей и поэтов, которых он считал выдающимися, в том числе Пулькина и Обалдуева. И добился нескольких публикаций, но он мечтал о большем. Он, в общем, составил книгу Пулькина и ходил по инстанциям и добивался, чтобы она была издана. Но даже несмотря на положительный, но сдержанный отклик Сергея Наровчатова, ему этого сделать не удалось. Или, может быть, он не успел, потому что в 69-м году Португалов скончался, и после его смерти уже никто не предпринимал таких усилий. А в общем, если говорить, то Пулькина как бы советская литература не приняла. Она его, в общем, отторгла, он не вписывался. Такой автор. То есть, если начинать с его начала, вначале он был в 20-х годах комсомольским поэтом, но потом произошло такое достаточно радикальное и существенное развитие стиля, в результате которого он, как его ближайший друг Обалдуев, они вышли за пределы того, что она принимала. То есть тогда эти пределы не были, допустим, четко обозначены, но сейчас по факту мы можем уже каким-то образом понять, что вот здесь вот эти вписались, эти не вписались. И Обалдуев, и Пулькин пытались издать свои книги в конце 20-х годов, но это им не удалось. Опять же, несмотря на некоторые там положительные, скажем, на книгу Пулькина была положительная рецензия Багрицкого, но другой комсомольский поэт Казин ее зарубил, одну из двух книг, которые Пулькин составил. Вот такая была история. Ну, а потом судимость, и после этого уже клеймо, стигматизация, не до книг. Хорошо, что хотя бы две публикации ему удалось после освобождения сделать.
Ну, вот он дружил с Георгием Обалдуевым. С кем еще? Какие стихи он любил? Кого считал своими учителями? Вот в предисловии сказано, что Мандельштама и Цветаеву. Верно ли это? И вообще, где он себя чувствовал в этом поэтическом мире 20-30-х годов?
Понимаете, он же из Яропольца Волоколамской волости вышел, и он начинал писать еще там. Еще там Волоколамский дружил, наверное, общался с какими-то поэтами местными. Но потом он перебрался в Москву, посещал лекции в Брюсовском институте, и уже там, видимо, стали появляться новые литературные знакомые. Во всяком случае, его первая жена, Надежда Медведкова, была как раз студенткой этого Брюсовского института. Я не знаю точно, когда он познакомился с Обалдуевым. Возможно, что где-то в начале второй половины 20-х годов. Но вот это вот было самое существенное. И у них сложился такой фактически неофициальный круг. И они даже потом придумали для своего кружка название «СПР». «Союз приблизительно равных», или по-другому еще называлось «Эсперо». В него входили Обалдуев, Иван Аксенов, Константин Андреев, Яков Фрид и Варвара Монина, кроме Пулькина. Вот такие авторы. Но некоторые из них вообще, видимо, перестали писать стихи впоследствии. Яков Фрид, он стал известным советским кинодеятелем, сценаристом и режиссером. Но особое значение для Пулькина имели отношения с Обалдуевым. Видимо, это была такая близкая дружба и серьезное такое творческое взаимовлияние. А потом получилось так, что этот круг был просто уничтожен усилиями наших доблестных органов, потому что примерно одновременно были арестованы Пулькин, Обалдуев и Бобров. Хотя они все получили достаточно мягкие приговоры, но существование этого круга было пресечено, и это самым негативным образом сказалось на творческом развитии.
Ну вот давайте чуть подробнее скажем о том, как он был арестован, в каком году, куда был выслан, почему был, кстати, такой мягкий приговор необычный, даже для начала 30-х годов, и было ли это непосредственно связано с его поэтическим вот этим кругом. Ну, понятно, что тогда создавать даже поэтический кружок маленький из 5 человек было опасно, потому что его могли объявить антисоветской организацией. В этом было дело?
Я думаю, что и в этом. Я хочу еще немного добавить к предыдущему вопросу, что у него сложился в 30-х годах еще один круг. Это были более молодые люди. Это были братья Гладковы, Александр и Лев, тот же уже упомянутый Валентин Португалов, Игорь Зубковский и Григорий Меклер. Характерно, что один из этих участников, Григорий Меклер, он был, собственно, в 1934 году расстрелян, потому что он был харбинец. Все они писали стихи, но стихи Меклера я нигде не нашел. Ну, собственно, и узнал о нем недавно в процессе работы над книгой. Теперь по поводу, значит, судимости. Я вам читаю фрагмент из заявления о снятии судимости, которое Пулькин написал, по-видимому, в конце 1937 года, уже после освобождения. Он писал так. «2 февраля 1934 года я был арестован, а 3 марта того же года осужден коллегией АГПУ по статье 16/151 УК к заключению в исправительный трудовой лагерь на 3 года». Дальше.
А что мотив. Это за статья?
Особый... Я не понял, что такое 16/151, но 151 – это совращение малолетних. И дальше Пулькин сам пишет об этом так. «Особое совещание, осуждая меня, исходило из единственного показания гражданина Брыкина Н.В., которое сводилось к тому, что он якобы находился в противоестественной связи со мной с 1924 года по 1926 год. Мое опровержение в свое время не было ли принято во внимание». Ну, в частности, он писал еще, что у него была с 1925 года жена, и что это был поклеп. Во всяком случае, вот я хочу еще раз сказать, что 3 близко связанных между собой писателя, автора, Обалдуев был арестован в декабре 1933 года, Бобров в начале 1934, они были взяты одновременно. Это похоже на координированное все-таки уничтожение круга, этого неофициального круга московского.
Ну и тогда же как раз началась кампания против гомосексуалов в Советском Союзе, и вполне возможно, что просто хватали всех, кто попадал под эту, каким-то образом под эту категорию.
Да, ну скажем, Обалдуеву инкриминировали чтение стихов Марины Цветаевой в кампании. Я не знаю, что инкриминировали Боброву, а Пулькину могли бы тоже это инкриминировать, потому что по некоторым отзывам он тоже любил читать стихи в кампании, в том числе Марины Цветаевой. Но здесь, значит, был выбран другой мотив для репрессии.
Это действительно был клеветнический донос или там что-то такое было?
Ну, похоже на то. То есть
в стихах я ничего не заметил такого гомоэротического.
Да, в стихах нету. Очень много эротики, но такой вот традиционный. И, собственно, он на это и уповал, как в этом заявлении, так и в некоторых письмах, что как меня, ну, типа, меня такого женолюбивого, известного этим, могли вот обвинить вот в этой самой ерунде. Но 100% я не гарантирую, понимаете, вот это... Неизвестно. Я пытался найти этого Брыкина, каких-то сведений об этом Брыкине, и смутно, вроде бы, какой-то журналист с этим именем был, но ничего больше не нашел. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь займется и найдет это дело Пулькина, и там что-то, так сказать, будет. Но я хочу сказать, что они, это, конечно, не настоящие лагеря, где они отбывали свои 40. Бобров был в ссылке в Кокчетаве, а Обалдуев был концертмейстером лагерного театра в Медвежьей горе на Беломорканале, а Пулькин работал в лагерной газете в Мариинске, в Сибири. Был такой там Сиблак. Но все равно это было, конечно, насильственное пресечение естественного развития жизни и творчества.
Но он провел там больше 2 лет, не полный срок, не 3 года.
Да, не полный срок, там зачеты у него были. Он был ударник, у него были зачеты, и его освободили немного раньше.
И какой был ответ на вот это прошение о снятии судимости в 1937 году?
По-видимому, не сняли, насколько я знаю. Во всяком случае, в архиве мне доступно вот документов о снятии судимости, я не нашел, только вот это заявление.
Как он жил после освобождения? Вот в предисловии сказано, что это был самый счастливый период в его жизни.
В каком-то смысле, может быть, и так, в смысле семейных отношений. Вторая его жена, Ильза Максимилианна Вульфиус, замечательная женщина, она была преподавателем русского языка для иностранцев, работала в заведении, которое называлось КУТВ, Коммунистический университет трудящихся Востока. И Пулькин обрел с ней личное счастье. Но в смысле статуса было очень тяжело. В том же самом заключении он пишет, что вернувшись из заключения, а это произошло весной 1936 года, я до сих пор в течение полутора лет не могу получить никакой работы, а также не получаю разрешения на прописку. Эта ситуация подтверждается и стихами, написанными в тот период. Там довольно-таки есть отчаянные такие стихи, выражающие неприкаянность человека.
Но вообще сам арест очень сказался на его манере. Там есть стихи и ссылки, они очень отличаются от того, что он писал до ареста.
Да, совершенно верно, да. Ну, то есть, отчасти, может быть, это было связано и какие-то предпосылки этого изменения стиля были уже до ареста, но там, в этом самом Мариинске, появляются совсем другие нотки, какие-то надрывные такие жестокие романсы, жалобы на судьбу. Ну, там, конечно, очень разные стихи, там были и поэмы, но вот в лирических стихах там много вот этого вот, и как бы сам стиль упрощается, даже почерк меняется. То есть такое впечатление, что отчасти Пулькин, как человек очень лабильный, как будто бы образ автора сам несколько сменился на это время, сместился, лирический герой стал другим.
Ну вот мы подходим к 41-му году.
К 41-му году он уже, видимо, пару лет последних, он все-таки нашел работу и прописался в Москве, вписался. Работал он библиотекарем в ИФЛИ перед войной. Началась война, у него был такой эпизод, когда он дежурил по крыше в доме, где они жили с Ильзой Максимилианной, в центре Москвы, и он эту самую немецкую зажигательную бомбу пытался как-то скинуть, что ли, или что. А она разорвалась, он получил ранение глаза, но, к счастью, не слишком серьезно. После выздоровления, вскоре уже осенью, значит, он попадает в армию. И, по-видимому, где-то в октябре, октябрь 41-го года, самое страшное время, он уже последний раз, они встречаются с семьей, и он навсегда уходит из видимости близких.
Он потом погиб под Москвой? Известное обстоятельство?
Нет, обстоятельства неизвестны. Официальная справка — пропал без вести в декабре 41-го года, которую получила вдова.
Но неизвестное. Он же был в ополчении, не в регулярной армии.
Ополчение, но потом это ополчение, он числился потом уже в стрелковом полку, то есть это уже не ополчение. Но принципиальной разницы не было, конечно, никакой военной подготовки эти люди не успевали получить, и судьба там была их, конечно, ужасна. Это известно из разных источников.
А что случилось с его архивом, и как вы для себя его открыли, и как работали с ним?
Архив сохранила вдова Ильза Максимилианна Вульфиус Пулькина. И с этим архивом, значит, вот пока был жив, работал Португалов. У него и у самого какие-то были тексты, у Португалова тоже. И я, собственно, услышал это имя, впервые прочитал это имя в стихах Яна Сатуновского. И сначала даже и не знал, реальный ли это персонаж. Там написано «Ваня Пулькин, яснуй посмертно». Но потом я, значит, узнал, что действительно был такой поэт Иван Пулькин. В частности, об Эсперо мне рассказывал Андрей Яковлевич Сергеев. Потом я занимался публикациями Сатуновского, потом Обалдуева. Но стихи Пулькина мне тогда не попадались. И довольно абстрактно я думал, что, может быть, надо будет когда-нибудь, когда будет время, поискать их. Но потом они нашлись благополучно. Я узнал, что они там хранятся, и потихонечку начал с ними разбираться. Это был уже конец 2000-х годов. В течение 10 лет я занимался Пулькиным наряду с другими разными проектами. И, наконец-то, удалось эту книгу выпустить, чему я очень рад.
Это полное собрание того, что он написал, или за пределами остались какие-то письма или что-то еще?
Да, это не полное. Это, в общем, избранные стихи. Письма тоже есть. Их, конечно, тоже было бы интересно опубликовать. Скажем, я только несколько стихотворений вот этого комсомольского периода взял в книгу, наиболее таких ярких и лихо написанных. Но и остальные части я тоже немножко подсократил, чтобы сделать книгу компактной и обозримой. В принципе, можно по материалам двухтомник выпустить, там, если взять туда письма, потом переводы. Он перевел, скажем, слово о полку Игореве. Он, сидя в Мариинске, переводил арабских поэтов до исламской эпохи. Откуда он их взял, я не знаю. Но, в общем, он там перевел несколько вещей этих самых легендарных арабских поэтов.
По подстрочнику или он знал язык?
Язык он, я думаю, что он, конечно, не знал. Скорее всего, это был какой-то либо подстрочник, либо какая-то публикация, которую он перенес в стихи.
Иван, ну вот почему 10 лет вы потратили, ну, конечно, не только на это, но 10 лет.
Да, не только.
Вы занимались этой книгой. Почему вас привлекает Пулькин? Почему его нужно сегодня публиковать? И почему его нужно сегодня читать?
Для меня это завершение некоторого цикла работ. То есть я уверен, что эти три автора, такой треугольник, Пулькин, Обалдуев и Сатуновский, они очень существенно связаны между собой. И, скажем, старшие Обалдуев и Пулькин повлияли на Сатуновского. Насколько повлияли, это, так сказать, уже тема для каких-то литературоведческих исследований. Но мне было важно показать вот эту как бы систему, предъявить ее. Ну и мне кажется, что это были очень сильные поэты. Я уже не говорю про Сатуновского и про Обалдуева, это уже признано, можно сказать, хотя и не так уж широко. А Пулькин ничуть им не уступал. И вот этот период тесного общения Пулькина и Обалдуева, их вообще нужно рассматривать вместе. Это несколько лет в конце 20-х годов, очень сильное общение и взаимовлияние. Примерно как было несколько лет у Холлина и Сабгира, скажем.
Но вы в основном все-таки занимаетесь поэтическим авангардом. Вряд ли можно назвать Пулькина поэтом-экспериментатором. Он, скорее, все-таки принадлежит к традиционной линии русского стиха.
Нет, не весь. Он очень, опять же, хочу сказать, вот этот вот период СПР, когда существовал СПР, он был скорее экспериментатором, так можно сказать. То есть это такой постфутуризм, можно сказать, ветвь конструктивистской поэзии. Поэтики. А если более конкретно, то мне кажется, что вот они вместе с Обалдуевым какой-то выработали общий, не то что общий одинаковый стих, но какой-то стих, которым они некоторое время пользовались. Но потом Пулькин как бы от этого отказался. Ну и Обалдуев фактически тоже. Но был такой период, когда они были экспериментаторами. А другая часть Пулькина действительно вполне традиционна. Но он вообще был очень человек одаренный и легко стилизовал.
Всегда думаю, когда вижу вот такие истории, что где-то в архивах спецслужб лежат еще не опубликованные вещи, потому что многое тогда изымалось. Вы не пробовали искать документы о нем в архиве КГБ?
Нет, я этим не занимался. У меня было очень много материала, нужно было его освоить и понять, как его представлять. Вот на это тоже ушло это время, на эти размышления, потому что очень неочевидно, понимаете? Пулькин очень разнообразный поэт. Это такая, понимаете, новогодняя елка, на которой висят самые разные игрушки. И шарики, и кубики, и разные другие.
Это был разговор с Иваном Ахметьевым, составителем книги Ивана Пулькина «Лирика и эпос». А мы послушаем несколько стихотворений, впервые опубликованных в этом томе.
Какое вздрагивающее дыхание! Глубже, успокоеннее, тише. Успокаиваешься, отдыхая. Дышишь, любишь, глядишь. Не видишь притискивающегося к тебе вплоть, ощущая на моей груди свое оглушительное тепло. Льется оно, пенится, бродит, затягивая тебя в круг еще не просохших от пылающей полноты бедер моих любящих оголтелых рук. Даже за ресницы твои не скроюсь, плавно опускаются небеса на торжественную нескромность, цветущую в твоих глазах. Мое пожилое несчастье не спит по ночам. Оно бродит по городу, немного прихрамывая и спотыкаясь. Оно обнюхивает чужие пороги, заглядывает в чужие окна. От чужих порогов пахнет холодом и одиночеством. За чужими окнами чужое счастье, подверженное чахотке и обнищавшее. И я не нахожу ни одного следа, единственно милой, единственно нужной, нежной твоей ступни. Мне холодно, мне неуютно, я недоволен, небо подвешено здесь, слишком высоко и недоступно, горы поставлены криво, а леса убежали далеко, одни на восток, а другие на север. Здесь нет любимых цветов, кроме обидно желтых, а трава неуютно жесткая, и мне холодно, мне неуютно. Мариинск, 1934. В решетку солнышко разграфлено, и потому так душно и темно, и потому в глазах такая муть, и хочется поверх тоски взглянуть в лицо весны, такой большой и теплый, сверкающий на кирпичах и стеклах, и хочется глаза открыть как можно шире, чтобы видать, как все свежеет в мире, как крепнут мускулы, как набухают почки, как на дворах резвится детвора, как, разговаривая, идут трактора, распахивая впадины и кочки. Я вышел бы, как прежде, на крыльцо, чтоб ветер брызнул дождиком в лицо, чтобы обжег скользящий синих круч отточенный звонкоголосый луч. Но ветра нет, и душно, и темно. Откуда он пробьется, звонкий луч-то, сквозь этот мрак тяжелый, потому что в решетку солнышко разграфлено? Апрель 1935-го, Мариинск. Ночь 2-3 февраля 1934 года. Я пил эту ночь по глотку, осторожно и бережно, как самую ценную влагу, как твой поцелуй на рассвете. Прислуживал месяц спокойно, холодный и вежливый, и нет никого собеседников, будто один я на свете, и не с кем о песне поспорить или горем помериться. Настой тишины необычен, и вкус непревзойденно горек. Ночь режется надвое острым косым полумесяцем, и камеру всклень заполняет мое одинокое горе. Июнь 1935-го. Мариинск. А ты не пой, а ты не плачь, что пользы от того, ты лучше сердце раскулачь соседа своего. Сосед любим, его жена нежна и хороша, а у тебя лишь тишина, да нищая душа. Соседа сердце велико, любовь в нем и цветы, ты отбери у старика и нежность, и мечты. Ты по миру его пусти, пусть клянчит под окном, ведь все равно цветам цвести. Таков весны закон. Крылатый бог барахтается в луже, не радуйся чужой беде, юнец. Карарский мрамор от российской стужи синеет, парк ощипанный в конец. Уже не в силах защитить эрота, четыре ветра встав в полоборота, остервеневши свищут, бог озяб. Бог думает, как холодно, однако, собачья жизнь, так больше жить нельзя, и умирает просто, как собака. Ноябрь 37-го, Москва. Чин погребения. Когда меня хоронили, я без спроса пил, отбить, чтоб запах гнили, несущийся из могил. Но четверть, должно быть, шестая, меня свалила с ног, я побрел, шатаясь, ноздрями ловя дымок. Я брел брюхатой коровой, хмуро кого боднуть, и нос мой в фонарь багровый мне ярко освещал путь. Ноябрь 34-го. Мариинск. Я сам натешу досок на гроб, сам выкопаю могилу. Лежать удобней было, чтоб на кладбище унылом. Я посажу вокруг сирень, цвети и благоухай. Я захвачу с собой свирель Максима Пастуха. И когда надоест лежать в сгустившейся темноте, я стану весело свистать и развлекаться тем. И в ночь, когда зацветут леса, чтоб повидаться со мной, сойдутся мертвецы плясать под ласковой луной. 10-20 сентября 35 года, Мариинск. Гроб гвоздочками забили и сказали: «Дорогой, привыкай лежать в могиле, непрозрачной и сырой, привыкай дышать под гнетом безразличной глухоты, отвыкая от работы, от любви и от мечты. Гроб надежней койки шаткой, мягче места не найдешь. Обнесли кругом решеткой, не проедешь, не пройдешь. Ничего, что дрожь по коже, в гроб и амба под расчет. Сердце пусть слегка погложет, полусонный червячок. Сверху камень навалили, над могилой речи льют. Сердце, привыкай к могиле, к неуютному жилью». Вот лежу в могиле я, без штанов и без белья, ходит солнце в высоте, по крутому небосклону, я ж скучаю в тесноте, словно выгнанный из дома, надо мной цветут поля, зеленеют тополя, я ж придавлен мокрой глиной, разлагаюсь в мертвом сне, вьется медленный и длинный сон о небылой весне, в голове сухой и пыльный, уйма запахов могильных, пахнет прелую соломой и зеленой душевную тоской, горьковатой и соленой, и насквозь гнилой доской, и весне земной не рад, я вдыхаю тусклый смрад. 7-8 ноября 35 года, Мариинск. В 3 метра слой тишины лежит над моей могилой, 3000 дней тишины отделяют меня от милой, шумит полынь над моей головой, сух язык, некому напоить, прорастают сухой травой горькие песни мои, кости мои истлели, разъедаемые тоской, глаза мои потускнели, засыпанные песком, стал известью гибкий остов, сожженный колючим солнцем, корнями осоки острой. Проросло мое сердце. Август 35-го, Мариинск. Над моею могилою ветер насвистывает в свирель, над моею могилою ветви склоняет дремучая ель. Она стоит монументом, склонившись точно во сне, серебряным позументом ее украшает снег. У ели солнце в полдень и полночь, над ней простирает тень, и я ничего не помню в могильной темноте. Я забыл события и числа, решеткою обнесен, я тлею погруженный в свой невеселый сон. Ветер облака гонит в недосягаемой высоте, я лишь теперь их понял, догадавшись об их красоте. Август 35-го, Мариинск. Забавно, что не стал обузой, а тянется немало лет. Моя сидеющая муза, безрадостный наш тет-а-тет. Не стоит вспоминать, что было, судьба не баловала нас. Наш слава адресок забыла, забыла и не кажет глаз. Лениво маятник качая, осенним медленным дождем, стучат минуты, мы скучаем, сидим, молчим, скучаем, ждем, сидим и ждем. Одна утеха — позлить сутяг, дельцов и док. Мы говорим, а нам не к спеху, мы можем погодить годок. Мы можем погодить, покуда не истечет весь счет годам, авось склероз или простуда бессмертие приблизит к нам».
Стихотворение Ивана Пулькина «На волнах радио «Свобода». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.